Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии, с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 августа, пятница, и сегодняшняя программа вот о чем. В Украине готовят закон о террористических организациях. Кто попадает под этот критерий? Парад на День независимости. Чем отличается реакция российских СМИ? Побег из химии. Белорусский заключенный смог сбежать из колонии в Литву. Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что газопровод «Северный поток-2» должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС. А значит, российский «Газпром» сможет управлять только половиной объема нового газопровода. Эти правила появились в 2019 году, чтобы обеспечить честную конкуренцию на газовом рынке Европы. Таким образом, «Газпром» сможет перекачивать только 27,5 миллиардов кубов через новый поток, что дает шанс на сохранение транзита Украине. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, связанная с Кремлем, назвала решение немецкого суда дискриминационным, а спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его корпоративным вопросом. Глава же компании, оператор ГТС Украины Сергей Макогон, заявил, что Украина поборется за управление оставшимся объемом «Северного потока-2», как, цитата, «реально независимый от Российской Федерации оператор ГТС». Насколько отъем половины потока – неожиданность для Кремля? Реально ли Украине претендовать на управление половиной мощности нового газопровода? Каким будет транзит российского газа через Украину в свете новых обстоятельств? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Амельченко, а также российский энергетический эксперт Михаил Крутихин. Друзья, наш номер 0800 300 403. Традиционно ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования трижды нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Орехово, Авдеевки и Новолуганского. Сегодня один украинский военный погиб в ходе обстрелов незаконных вооруженных формирований. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Есиноватой, Васильевки, Старомихайловки, Григоровки и Ленинского. В группировке ЛНРВ обвинили в обстрелах поселка Донецкий и Золотого 5. В России заранее планировали убийство украинских военных под Иловайском в августе 2014 года. Об этом сообщил начальник департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает Укринформ. По его словам, есть доказательства того, что украинских военных заманивали в якобы безопасные коридоры, в то время как там обустраивали засады. Напомню, в конце августа 2014 года украинские военные и добровольцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские силы. В ходе обстрела коридора по меньшей мере 366 украинских военных погибли, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, 24 пропали без вести. Генпрокуратура в 2017 году обнародовала результаты расследования событий в Иловайске. Главным виновником Иловайской трагедии назвали военное командование России. Российская сторона обвинения отвергает. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласны вернуться к очному формату переговоров. Об этом говорится в сообщении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена после заседания ТКГ накануне. По его словам, необходимо рассмотреть возможные места их проведения. Также в ТКГ ведут переговоры относительно разработки регламента. По мнению сторон, это может облегчить проведение заседаний. Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 15 сентября. Служба безопасности Украины разоблачила схему покупки некачественных запчастей для Укрзалезницы под видом инновационной продукции. Ее закупали в Ордло, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Среди организаторов сделки гражданин России, он совместно с начальниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве. Для получения прибыли участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Следствие продолжается. 2023 новых случая заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки 94 человека заболели ковидом, двое умерли от осложнений болезни. На Донеччине выявили 127 случаев заражения, 9 летальных. На неподконтрольной украинской власти части Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 82 человека заболели ковидом, 15 человек умерло от осложнений. В Ордо 350 заболевших и 17 умерших. В подвале поликлиники Центральной районной больницы Волновахи произошел пожар. Сегодня утром об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Эвакуировали 110 человек, персонала и посетителей. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причину возникновения пожара устанавливают. Украина взяла 12-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио. Велогонщик из Донецкой области Егор Дементьев выиграл бронзу в гонке преследования. Дементьев дважды становился чемпионом Паралимпиады в Лондоне и еще дважды в Рио-де-Жанейро. Сегодня копилку украинской сборной бронзовой медалью на Паралимпиаде также пополнила легкоатлетка из Донецкой области Юлия Павленко. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом в юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-18 градусов, днем до плюс 34.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором обсудим свежее решение земельного суда Дюссельдорфа, который постановил, что газопровод «Северный поток-2» должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС. А значит, российский «Газпром» сможет управлять только половиной объема этого нового газопровода. В ответ глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина поборется за управление оставшимся объемом «Северного потока-2», как цитата, «реально независимый от РФ оператор газотранспортной системы». Насколько отъем половины потока – неожиданность для Кремля? Реально ли Украине претендовать на управление половиной мощности нового газопровода «Северный поток-2»? И каким будет транзит российского газа через Украину в свете новых обстоятельств? Именно об этом мы поговорим в студии через несколько минут. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока о других темах. В украинском правительстве разработали проект закона, который меняет подход к определению террористических организаций. В проект также предлагают ввести публичный перечень организаций, которые в Украине признаются террористическими. О том, что меняет новый законопроект, поговорим с моим коллегой, журналистом радио «Свобода» Сашком Шевченко. Он гость нашей студии. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
Расскажи, что это за законопроект, что он меняет, если смотреть на то, кем раньше Украина считала террористической организацией?
Ну, в первую очередь, этот законопроект предлагает ввести публичный реестр этих террористических организаций. Сейчас публичного такого перечня не существует. Он есть у необходимых служб, там у СБУ, например. Он, скажем так, для внутреннего пользования. И, допустим, если Служба безопасности Украины сталкивалась с тем, что тот или иной человек по решению суда занимался террористической деятельностью, нужно было отдельно доказывать его причастность к террористической организации и так далее. То есть в таком смысле теперь появится такой публичный реестр, кто угодно сможет зайти, посмотреть, какая организация в Украине считается террористической, какая не является. Что касается других нововведений, предлагает правительство увеличить сейчас согласно закону Украины о борьбе с терроризмом, террористическая организация является та, в которой минимум трое человек занимаются, ну, то есть минимум трое человек есть в этой организации, которые занимаются террористической деятельностью, предлагают повысить до пяти, то есть теперь минимум пять человек, и если хотя бы один человек занимается террористической деятельностью, то если было на то разрешение или какое-то указание от кого-то из главы этой организации, теперь будет считаться, что вся организация является террористической, а раньше считалось, что если какое-то подразделение внутри этой организации. То есть теперь достаточно, чтобы было одно судебное решение по одному человеку и доказана связь с организацией, с главой организации, либо достаточно, чтобы эта организация просто сняла с себя, вернее, не сняла с себя ответственность за тот или иной террористический акт. Вот такие вот, ну, основные изменения, которые предлагает правительство.
Саша, а ты понял, зачем, собственно говоря, вот этот вот новый законопроект, который дополняет, да, корпус законов о террористических организациях, террористах в Украине?
Ну, я начал разбираться в этом, пообщался с несколькими экспертами, и вот один из них, Виктор Ягун, бывший заместитель главы СБУ, говорит, что это может быть связано с тем, что просто пытаются привести в соответствие с законодательством ЕС, США, ну и другими странами, с которыми Украина пытается вести сотрудничество в оборонной сфере, вот как бы синхронизировать это законодательство. Это может быть одной из причин. Ну и с другой стороны, вот он тоже отмечает, что очень удобно будет теперь, если будет такой перечень, он будет публичный, потому что теперь, вот, например, формально такие группировки, как ДНР и ЛНР, они вот не являются террористическими организациями с точки зрения законодательства. Однако он также говорит о том, что есть такой себе список организаций, которые подпадают под формальные признаки террористических организаций. И, кстати, есть уже прецедент, один из них, из которых я нашел, когда готовил материал. Кажется, в 2018 году Верховный суд Украины, он разрешил не доказывать, что та или иная организация является террористической, чтобы какого-то представителя этой организации считать тем, кто ведет террористическую деятельность. Введение такого перечня упростит и эти, ну, снимет и эти вопросы, то есть юрисдикции судов и как бы упростит вообще производство криминальное.
То есть какой-то такой легальный миротворец может появиться, определенный реестр людей и организаций, которые считаются террористическими. Саша, давай еще четко скажем, да, вот согласно вот этому законопроекту, если он станет законом. Вот эти вот группировки ДНР, ЛНР, попадут ли они вот в этот реестр? Ну, если исходить из логики туда, да, некоторые из людей, которые входят в эту группировку, были или так называемыми чиновниками, там осуждены по террористическим статьям, получается, и вот эти вот все группировки тоже будут считаться террористическими или не так?
Получается, что да, потому что те группировки, о которых ты сказал, гораздо больше у них людей, чем 3 или 5, то есть они уже, исходя из существующего законодательства, могут считаться террористическими, и, соответственно, ни одна из этих организаций никогда не говорила, что отдельно взятый боевик не является их представителем. Они, ну, всегда как бы брали ответственность на себя за те или иные криминальные уже производства. И вот если есть решение суда по кому-то одному из них, то, соответственно, вся организация, которая не снимает себя ответственность за это, является террористической. И вот, да, так будет работать.
Спасибо большое. Это был мой коллега Сашко Шевченко. Ждите в ближайшее время материал на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, о том, какие нововведения в украинском законодательстве могут появиться, если этот законопроект о террористической организации будет проголосован.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Дмитрию Кулакову удалось убежать из белорусской колонии в Литву. Кулакова осудили на 3,5 года так называемой химии по статьям оскорбления представителя власти и угроза применения насилия. Мужчина пытался сбежать дважды. В первый раз еще в декабре 2020 года, и тогда его поймали и вернули в колонию, а второй раз в июле побег уже был успешен. Кулаков рассказал в эфире телеканала «Настоящее время», почему он решил бежать и как проходила его жизнь в белорусской колонии.
И Дмитрий Кулаков сейчас присоединяется к нашему эфиру из Вильнюса. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Я хотел бы вернуться вот к вашему уголовному делу, по которому вы попали на химию. Вы частично признавали свою вину. Объясните, как на самом деле выглядело вот это вменяемое вам оскорбление милиции? Думали ли вы вообще, что получите вот такое наказание?
Я, ну, как бы изначально за пост за этот я... как бы даже и не думал, что что-то какие-то последствия могут быть. Ну, потом уже со временем... получается, на меня дело завели уже 19 августа, но я об этом узнал только 23 сентября, спустя месяц, когда меня задержали. И, ну, уже когда в СИЗО находился, я думал, года 3 дадут колонии. Ну, дали химии. Вину признал частично, я даже признал. Я допустил то, что мои слова могли оскорбить сотрудника милиции, но никак не угрожать. То есть, ну, допустить мог, я это все писалось на эмоциях.
Дмитрий, а что же это был за пост? Что же там такого оскорбительного вы написали?
Я написал, ну раз так, майор Потоцкий, жди прикорытник в иллюстрации. Хотел написать страшный суд, а в тот момент выдала самосуд, означает для тебя конец. То есть прикорытник — это публичное оскорбление, а либо иллюстрация, либо самосуд они посчитали как угроза применения насилия.
Угу. Дмитрий, вот когда вас задержали, расскажите, пожалуйста, что происходило в СИЗО, в колонии, как к вам относились?
Ну, в СИЗО предвзятое отношение было, и это очень часто там проявлялось не только ко мне, а к остальным политическим, там очень много нас было. Ну, в СИЗО и получил там по почкам немножко, и кулаками, и дубиной. Ну, а на химии, то, в принципе, физического воздействия не было, но я думаю, только потому, что у нас были средства связи. То есть об этом мы могли даже адвокату сообщить спокойно, беспрепятственно, либо родственникам позвонить, рассказать, даже, ну, и даже журналистам. Они этого очень боятся.
Вот такое вот наказание, как химия, в Беларуси достаточно распространено, и все, многие о нем знают. А расскажите для наших зрителей из других стран, что такое химия, чего нельзя во время отбывания этого вида наказания, что можно?
Ну, химия — это та же самая колония, но у тебя есть телефон. Можешь пользоваться интернетом. Плюс еще большой плюс, что ты работаешь на работе с вольными людьми, то есть, ну, отправляются вот на фабрику на какую-нибудь, вот как меня отправляли на этот комбикормовый завод. И еще до пандемии, но когда я заехал, такого не было, что отпускали домой в месяц на трое суток, но политических, конечно, не отпускали. И можно было брать вот эти вот свидания до 4 часов раз в неделю, там, ну, по выходным, либо 2 раза в неделю, пишешь заявление, выходишь. Ну, опять же, политическим это не применялось, потому что мы все стояли на профучете, и как бы вот такая вот, ну, вы все понимаете, вот так вот, весь ответ.
Скажите, пожалуйста, как, вот, вы, насколько понимаю, вы первый, кто сбежал из химии в Беларуси, как вы решились вообще на побег? И как был первый ваш побег в декабре?
Ну, в декабре что? Связался на стороне Литвы, что, ну, там, есть ли какая помощь здесь, то есть, ну, легализоваться здесь, как-то работать, жить, все хорошо. Ну, и я составил себе план. Люди, конечно, там помогли, которые переходили. Шел по нему, но неудачно. Они меня взяли, вызвали, пограничники выписали штраф, вызвали милицию, и милиция забрала меня в Шумилино, туда, где я жил, и на следующий день, уже 29 декабря, меня отправили, завезли они на химию.
Дмитрий, у нас еще полминутки остается. Расскажите, вот как вам все-таки удалось сбежать уже летом? Что было самое тяжелое? Полминуты остается.
Самое тяжелое — это было скрываться от поисков. Потому что они меня искали везде, и в родном городе, и там, где я жил.
А легко было перейти границу в Литву?
Саму границу было очень легко перейти. Как прогулка по лесу. То есть, ну, никаких препятствий не было.
Как прогулка по лесу.
Это морально тяжело.
Морально тяжело. Дмитрий, спасибо вам большое. Дмитрий Кулаков, белорусский политзаключенный, который смог бежать с химии в Литву. Спасибо большое.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что газопровод «Северный поток-2» должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС, а значит, российский «Газпром» сможет управлять только половиной объема нового газопровода. Эти правила появились в 2019 году, чтобы обеспечить честную конкуренцию на газовом рынке Европы. Таким образом, «Газпром» сможет перекачивать только 27,5 миллиардов кубов через новый поток, что дает шанс на сохранение транзита Украине, по крайней мере, так об этом говорят некоторые энергетические эксперты. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, связанная с Кремлем, назвала решение немецкого суда дискриминационным, а спикер Владимира Путина Дмитрий Песков называл его корпоративным вопросом. Глава же компании, оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Украина поборется за управление оставшимся. Объемом «Северного потока-2», как цитата, «реально независимый от Российской Федерации оператор газотранспортной системы». Насколько отъем половины потока – неожиданность для Кремля? Реально ли Украине претендовать на управление половиной мощности нового газопровода? Каким будет транзит российского газа через Украину в свете вот этих вот новых обстоятельств? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня ими являются директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Амельченко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
И Михаил Крутихин, российский энергетический эксперт, партнер информационно-консалтингового агентства «РусЭнерджи». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Традиционно обращаясь к нашим слушателям, мы всегда рады слышать ваш голос. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Вот у вас есть возможность задать таким нашим экспертам вопросы касательно энергетической стратегии Европы, Российской Федерации, будущего Северного потока и транзита газа через Украину. Возможно, у вас появятся и другие вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны и включая неподконтрольные части. Михаил, давайте первый вопрос вам. Я задам вот это вот решение Дюссельдорфского земельного суда. Оно ожидаемое или неожиданное для «Газпрома»?
Ну, когда «Газпром» говорит, что это дискриминация, то это, конечно, глупость, поскольку «Газпром» хочет, чтобы признали его статус как монополии. То есть монополист владеет газопроводом, прокачивает исключительно свой собственный газ через этот газопровод, назначает тарифы и так далее, то есть является полным монополистом. А европейские законы, и приняты они были не в 19-м году, а гораздо раньше, они говорят, что монополизм на энергетическом рынке недопустим, и поэтому необходимо ограничивать подобные фокусы и открывать пути доставки энергоносителей для каких-то других поставщиков, то есть осуществлять диверсификацию и обеспечивать энергетическую безопасность Европы.
Михаил, но есть же исключения, да, на газовом рынке Европы, тем не менее?
Нет, есть некоторые исключения. Некоторые исключения были сделаны в Германии для газопровода «Опал», но потом это было оспорено в суде, и суд постановил, что нужно следовать не исключениям, а общеевропейским правилам, которые остаются в норме. И когда суд в Дюссельдорфе вынес решение не в пользу «Северного потока-2», это было просто подтверждение того, что законы существуют, и они должны действовать для всех.
В Кремле рассчитывали на это исключение во второй раз для «Северного потока-2», как считаете?
Я считаю, что абсолютно все были уверены в том, что никакого исключения не будет, но с самого начала было понятно, что этот газопровод, он такой особенный, у него есть политические цели, у него есть, я бы прямо сказал, шкурные цели, чтобы перекачать деньги за строительство подводящего к газового коридора в карман частных подрядчиков, друзей президента. То есть свои задачи этот проект выполнил. А уж там будет в нем газ, не будет в нем газа, это уже 18-е дело.
Ну, то есть все идет относительно более-менее по плану «Газпрома». Никаких мир не перевернулся от того, что «Газпром» получит право только на половину этой трубы.
Нет, абсолютно. Дело все в том, что уже даже без «Северного потока-2» совокупная мощность газопроводов, которые идут из России в Западную Европу, ее достаточно, чтобы прокачать в полтора раза больше газа, чем Европе нужно. И «Северный поток-2» здесь вообще ничего не добавляет. Единственная его функция – это каким-то образом, ну, лишить Украину права на транзит российского газа, возможности такой. Это дает «Газпрому» какую-то, ну, возможность как бы маневрировать потоками газа и, скорее всего, использовать эти маневры для некоторого давления на европейских потребителей.
Еще один вопрос вам, прежде чем обратиться к Владимиру Амельченко. А это решение суда окончательное или еще стоит ждать какой-то судебной тяжбы?
Я думаю, что может быть апелляция со стороны «Газпрома», но толку от этого, я думаю, не будет, потому что закон абсолютно недвусмысленно говорит, что никаких исключений делать нельзя.
Ну вот обращусь к Владимиру Амельченко. Владимир, а ну вот в свете того, что это сулит Украине, давайте вот считать, да, 27,5 миллиардов кубов может заполнять «Газпром» «Северного потока-2», есть «Северный поток-1», тому подобные вещи. Вот в этом свете новых обстоятельств, сколько Украина, если прокалькулировать, да, может сохранить транзита через свою территорию, сколько, точнее, России нужно будет, да, для того, чтобы закрыть потребности Европы?
Но Украина сохранит эти же 27,5 миллиардов, которые так бы пошли через Nord Stream 2, они пойдут через Украину в случае, если сохранится стабильное потребление газа в Европе. То есть Украина, так сказать, сможет около миллиарда евро в год, значит, обеспечить себе доходов от этого решения суда. Действительно, оно было очевидное для меня и для всех, кто разбирается в законодательстве европейском, потому что третий энергетический пакет был принят еще в 2009 году, и он имплементировался постепенно в Евросоюзе, и поэтому решение абсолютно, так сказать, адекватное. Ну, сейчас будет «Газпром», я думаю, какие-то вот предпринимать меры. Идут разговоры, что он хочет поменять точку покупки-продажи газа, где-то ее сделать в районе нейтральной зоны вне Европейского Союза, в районе Балтики. И таким образом будет считаться, что газ продается не в Евросоюз, а не в Евросоюзе, а вне пределов Европейского Союза. Это первый момент. Ну, я думаю, что единственный способ, как уйти от этого действия закона и решения суда для «Газпрома», это просто сделать реструктуризацию компании, так называемый «анбандлинг», разделить функции транспортировки от функции поставок и позволить входить в трубу и бронировать трубу любым компаниям, которые этого захотят и которые для этого имеют соответствующие документы, условия и ресурсы.
Вот давайте немножко еще, да, про вот эти вот альтернативные возможности. Вот даже наши слушатели в комментариях пишут о том, да какие проблемы, да. Ну вот «Газпром», допустим, добывает газ, а создаст тот же «Газпром» какую-то дочернюю компанию «Газпром-2», которая будет транспортировать газ. И вот уже якобы она не имеет отношения к этой добыче газа, да. Далее «Роснефть» пустят, чтобы вот они транспортировали этот газ. То есть этот газ по-любому может быть кремлевским, да. Остальная половина, есть такие вероятности, и Европейский Союз, его законодательство никак этому не может воспрепятствовать?
Ну, вы знаете, что соответствующая директива Европейского Союза, которая регулирует этот вопрос анбандлинга, там очень четко прописаны условия, что это такое анбандлинг, и поэтому так просто создать прокладку и перепродавать этот же газ «Газпрому», как бы свой, да, только уже как бы чужой, да, то есть это не удастся, потому что надо, чтобы этот анбандлинг состоялся в соответствии европейской директивы. Вы знаете, что НАК «Нафтогаз» тоже не очень-то хотел проводить свое время этот анбандлинг, затягивал много лет, но вынужден был его сделать, потому что директива четко указывает все принципы и условия, как это все осуществлять. И поэтому я думаю, что для «Газпрома» просто так, значит, отделаться легким испугом не удастся.
Ну, вот тот же вопрос Михаилу Крутихину задам. Михаил, ну, есть рычаги, мы знаем, да, у Кремля и коррупционные, и политические. Ну, почему бы не протянуть вот такую вот тонкую игру, да, тонкую хитрость? Это возможно, с вашей точки зрения, несмотря на решение суда, продолжать Кремлю, да, уже не «Газпрому», а кому-то другому заполнять вторую половину этого газопровода?
Ну, во-первых, тот прием, чтобы создать какое-то газпромовское подразделение, которое бы отвечало отдельно за трубу, это уже все есть. Есть швейцарская компания, которая на 100% принадлежит «Газпрому». Это все равно «Газпром». То есть вот создание дочки, оно абсолютно ничего не решает. Это раз. Второе. Есть предложение, например, «Роснефти». А давайте вот не будем отменять российский закон об экспорте газа, который делает «Газпром» монополистом трубопроводного экспорта. А давайте вот «Роснефть» свой газ будет продавать в Европе, поскольку у нее, кстати, уже есть контракты с BP о реализации газа в Европе, нет только трубы, но будет пользоваться услугами «Газпрома» на комиссионных как бы началах. Ну, первое, это не вполне законно в России, поскольку есть закон об экспорте газа. И второе, в Европе поймут, что поскольку это «Газпром» прокачивает газ как свой, То есть пусть на комиссионных началах, но это газ все равно газпромовский в момент перепрокачки в соответствии с российским законом. Так что этот прием тоже никаким образом не пройдет. Нужно делать что-то другое. Или уж действительно отменять закон об экспорте газа в России, но тогда будет конкуренция российских компаний с российской же компанией «Газпром» в Европе, а этого в Москве очень не хотят. Мне кажется, что законодательно здесь никаких изменений в России не произойдет.
Михаил, а поясните нашим слушателям, зрителям, кто вообще решает, кто будет заполнять вот эти вот вторую половину этого газопровода «Северный поток-2», который, как сообщается, будет запущен уже в октябре. Ну вот половина, да, это за «Газпромом». А вторая половина, ну кто может претендовать и кто решает?
Ну, здесь нету никаких претендентов на эту вторую половину, потому что должен быть газ третьих каких-то сторон, не «Газпром». А в России есть закон об экспорте газа. Право на экспорт газа по трубопроводам принадлежит компании, которая является владельцем и оператором единой российской газотранспортной сети. А это «Газпром», то есть других таких компаний не существует. Нет никакой компании, которая могла бы туда вот впихнуть свой газ и европейцам представить его как не «Газпромовский», а свой. Даже формально такого просто не существует. Это будет либо недоиспользованная мощность в трубе, либо вот действительно идут рассуждения о том, что где-то 12 миль от берега обозначим точку, где якобы вот продается газ. Газ будем продавать, это газпромовцы говорят, в Европе на электронных торговых площадках, и он уже будет, поступая на германскую территорию, он будет принадлежать уже каким-то другим компаниям, а не «Газпрому». Не знаю, насколько это все-таки осуществимо и насколько могут на это пойти закрыть глаза на этот фокус европейские регуляторы.
А вот с вашей точки зрения, какая вероятность того, что они пойдут на это, да, то есть это решает, ну вот какие органы будут решать, насколько это легально, нелегально, потому что технические возможности, я так понимаю, имеются, и желание со стороны Кремля.
Ну, первое, это будет решать германский регулятор рынка, энергетического рынка, но он обязан будет представить свои соображения европейскому, общеевропейскому регулятору энергетического рынка, который уже будет выносить свои... Это в Еврокомиссии. То есть Еврокомиссия, вот ее органы будут выносить окончательное решение, потому соответствует такая схема антимонопольным правилам Европы или не соответствует.
Михаил, а мы видим, что сейчас уже Кремль начинает шантажировать Европу, да, не бронирует дополнительной мощности транзита газа через Украину, создает вот такой вот искусственный завышенный спрос, ну то есть отказывается транспортировать газ через Украину. Это может на европейских регуляторов газового рынка воздействовать, да, ну нужен же и Германии, и другим странам газ, ну вот уже пусть продают, главное, чтобы газ стабильно поступал.
Ну, а почему, говорите, вот сейчас начинает? Вы посмотрите, уже несколько месяцев подряд идут игры, чуть ли не с начала года. Во-первых, на несколько раз ставили на профилактическое обслуживание газопровод «Северный поток-1». Потом ставили на обслуживание маршрут через Беларусь и Польшу. Затем объявили, что не будут закачивать газ в подземные хранилища в Европе, поскольку там есть такие объемы, часть принадлежит «Газпрому», они купили, а часть это арендуется «Газпромом» у европейских владельцев таких хранилищ. Затем объявили о том, что с начала года было 7 крупных аварий на газпромовских магистральных сетях. Затем произошел, непонятно почему, пожар на Новоуренгойском предприятии, которое подготавливало газ к прокачке. То есть предлогов для того, чтобы шантажировать Европу, там более чем достаточно. И да, это действительно, вот если в совокупности всю эту компанию взять, то «Газпром» использует высокие цены и некоторый дефицит газа в Европе из-за того, что в Азии там большой спрос, сжиженный газ пошел в основном туда. И вот эту ситуацию в «Газпроме» используют для того, чтобы, ну, фактически шантажировать европейцев. Если вы нам не дадите возможности полностью использовать «Северный поток-2», посмотрите, что с вами может произойти. Вот ситуация такая.
Владимиру Амельченко задам вопрос. Владимир, ну а прокатит вот такой вот шантаж, с вашей точки зрения, со стороны Российской Федерации? Ну, большие козыри.
Ну, вы знаете, так сказать, это действительно «Газпром» хочет дожать эту ситуацию, которая склалась на мировых рынках, и действительно цены высокие по разным причинам. И «Газпром» хочет это использовать для того, чтобы продавить Nord Stream 2. Однако очень сложно европейцам доказать этот шантаж, поскольку «Газпром» в принципе выполняет свои контрактные обязательства. И особенно то с юридической точки зрения придраться и к нечему, да, то есть ну, просто сама атмосфера и сама, так сказать, позиция «Газпрома» может заставить задуматься некоторых европейских политиков, европейских бизнесменов, а насколько, а если «Газпром» настолько уж надежной компанией по поставкам газа? И этот вопрос, так сказать, он очень, я думаю, неприятен будет для самого «Газпрома».
Ну так альтернатива какая? Это американский сжиженный газ только?
Ну, вы знаете, что альтернатива, да, может быть, и американский сжиженный газ. Но мы же не знаем, как будут развиваться события на мировом газовом рынке. То есть сейчас вы знаете, что Китай отказался от австралийского природного газа по политическим причинам, да, то есть это взвинтило резко цены во всем мире. Почему? Потому что тот газ, который должен был идти с Ближнего Востока, в первую очередь с Катара, в Европу, он пошел в Китай, и таким образом цены в Европе, возник дефицит, и цены подскочили. То есть действительно LNG может быть и европейский, это и американские поставки. Но я думаю, что в конце концов все-таки долго шантажировать Европу «Газпром» не сможет, поскольку «Газпром» может окончательно потерять свой имидж. И тогда европейцы поймут, что с этой компанией и лучше как бы дела и не иметь, и переключиться на других потребителей, поставщиков, притом возможности у Европы поставлять газ с любого региона мира в Европу очень много. Почему? Потому что очень большое количество подземных хранилищ существует, терминалов, которые загружены там на 25-30%, и LNG-терминалов. Поэтому, в принципе, Европа может задуматься о том, чтобы переключиться на другие источники и не рассматривать уже «Газпром» как надежного поставщика. Поэтому я думаю, что долго «Газпром» такую игру не сможет играть.
Ну, возможно, долго и не надо, да, а просто нужно будет каким-то образом как можно меньше газа транспортировать через территорию Украины и накопить эти количества козырей, необходимых перед заключением следующего газового контракта после 2024 года на транзит через украинскую территорию. Напомню, с нами Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, и Михаил Крутихин, российский энергетический эксперт. Я вот еще обращусь к Владимиру Омельченко. Перед тем напомню номер нашего телефона 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы. Господин Омельченко, а вот если все останется так, как сейчас, да, ну вот это решение Дюссельдорфского суда, это вот будет истина последней инстанции, никаких хитростей не будет. 27,5 миллиардов кубометров – это то, что нужно будет Европе через украинскую трубу, да, получать вот этот вот объем. Это много или мало? Ну вот миллиард евро, вы говорите, да, было и 2 миллиарда, и больше.
Ну да, то есть Украина все-таки останется в таком случае серьезным игроком на газотранспортном рынке, уже не таким, как это было раньше, когда перекачивало там и 110, и 120 миллиардов. Ну 27,5 плюс еще там определенный объем, то есть где-то сможет прокачивать до 40 миллиардов кубических метров в год в зависимости от спроса в Европе на природный газ. Это, знаете, сейчас как переходное топливо газ, так сказать, спрос на него будет в какой-то определенный момент до 30-го года расти, потом наступит так называемый зеленый переход, и уже к 45-му году, к 50-му году Европейский Союз вообще планирует отказаться не только от угля и газа, но вот от всего так называемого выкопных видов топлива. То есть, поэтому перспектива в любом случае, если брать долгосрочную перспективу по по газу, в том числе и по транспортировке газа через территорию Украины, она достаточно туманная, но я думаю, что до 30-го года Украина как минимум сохранит свою важную роль как газотранспортной державы, да, то есть и она будет выполнять роль, с одной стороны, балансирующую роль, маневренную роль для сглаживания пиков потребления, а с другой стороны, она будет, так сказать, оставаться той же транзитным государством, которое было, ну, конечно же, не в таких больших масштабах, как это было до сих пор.
А вот напомним, да, сколько прокачивалось через Украину до...
127 этого? Миллиардов. Максимальный объем был. Это где-то 9-10 год, это где-то около 127 миллиардов. Сейчас, в этом году, ожидается, я думаю, около 40 миллиардов в соответствии с контрактом, подписанным между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2019 году. То есть это, видите, падение, конечно, колоссальное. Ну, поэтому Украине надо задумываться над тем, что в любом случае, чтобы делать какой-то редизайн газотранспортной системы, изменять режим работы газотранспортной системы, значит, выводить из эксплуатации определенные газопроводы и как думать о том, чтобы обеспечить давление в трубе, значит, для всех потребителей всех регионов на достаточном уровне. Это тоже сложная задача, над которой, безусловно, сейчас газотранспортный оператор Украины должен серьезно очень думать, и этим должна заниматься и компания НАК «Нафтогаз» Украины. Но в то же время я бы хотел бы сказать, что есть возможности Украины, допустим, там получать, построить терминал, допустим, по LNG-терминал, допустим, в порту Южной, да, то есть чтобы покупать газ американский там, или из других каких-то регионов. Сейчас знаете, что Турция начала проект строительства нового канала, параллельного с Босфором. Да? То есть, поэтому пропускная способность значительно увеличится, прохождение, значит, пролива Босфора и Дарданеллы. Поэтому проблема пропуска ЛНГ, она отпадет, и Украина может этим воспользоваться, и таким образом бы и американцы тоже, это выгодный был проект бы для них, потому что они могли бы найти новый рынок сбыта своего газа с одной стороны, а с другой стороны все-таки и Украина, и другие страны, значит, Центральной Европы, если бы поставлялся газ до такой LNG-терминал в Украине, они бы меньше зависели от российского газа, это первое. Ну и второе, то, чтобы дополнительная была бы загрузка газотранспортной системы и минимизировались бы утраты от строительства Nord Stream 2.
Владимир, а подождите, а существующих вот газотранспортная система может транспортировать газ из порта Южный или нужно строить какие-то ветки, да, ответвления, наверное?
Ну, по сути, там есть инфраструктура, там особой большой проблемы не существует.
Вопрос Михаилу Крутихину. Михаил, ну вот ваш коллега оптимистично настроен, да, что Украина сохранит статус транзитной державы и будет, так сказать, и политически защищена, и какие-то деньги будут перепадать. Вы вот разделяете такой оптимизм, вот этот вот 27,5 миллиардов, что это такой минимум, да, что, скорее всего, Украина его будет получать в ближайшие годы, или не все так просто?
Нет, я думаю, что действительно транзит через украинскую территорию продолжится. Но вы посмотрите, есть некоторые потребители, которые не могут обойтись без этого транзита. Ну, Молдова, например. Или север Италии, который, ну, там, где потребители привыкли получать газ по старому маршруту через Украину, Словакию, Австрию и дальше в Италию. То есть они не хотели бы переключаться на Германию. Ну, по своим, вероятно, каким-то внутриевропейским причинам. Так что часть газа все-таки, я думаю, пойдет. Но я абсолютно точно представляю себе, как «Газпром» будет стараться избавиться от этого транзита, то ли организуя, то ли используя аварии на газотранспортной сети, показывая, что вот этот маршрут ненадежен, и что давайте переключаться на Балтику, на хотя бы польско-украинскую белорусский маршрут и так далее, и так далее. Может быть, даже турецкий поток отчасти задействовать для Европы, для некоторых европейских стран. То есть попытки показать, что этот маршрут ненадежный, что нужно переключаться куда-то еще, обязательно продолжатся, на мой взгляд.
Михаил, а как вам амбиции главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, который услышал о решении Высшего земельного суда Дюссельдорфа, заявил о том, что Украина поборется, ну вот его компания, да, ГТС Украины, поборется за управление вот этим оставшимся объемом «Северного потока-2». Это реально?
Ну, давайте рассматривать это как шутку.
А почему как шутку? Возможно, это станет результатом политических договоренностей определенных?
Да. Есть владелец этой трубы, это «Газпром», через свою дочернюю компанию, которая зарегистрирована в Швейцарии. Каким образом вот этот владелец предоставит права оператора украинской компании, да пусть даже не только украинской, а какой-то другой компании, которая будет независима от «Газпрома», я себе представить такую ситуацию не могу.
А как в контексте каких-то будущих политических, возможно, договоренностей? Вот съездила Ангела Меркель, о чем-то поговорила, сейчас поедет Владимир Зеленский к Джозефу Байдену, потом созвонится Байден с Путиным. Это теоретически возможно, или вы не представляете, что может получить Путин, да, взамен на вот такой вот подарок Украине?
Нет, ну для того, чтобы воздействовать на российского президента, нужны очень серьезные какие-то меры. Ну, скажем, санкции. Действительно серьезные санкции, а не та пародия на санкции, имитация, которая до сих пор была. А в Европе, ну, американцы сразу сказали после переговоров Меркель с Байденом, что они могут присоединиться к каким-то санкциям, которые возникнут со стороны Евросоюза. А мы видим, что в Евросоюзе солидарной позиции по санкциям нет и не может быть, потому что санкции, как говорилось в пресс-релизе после встречи Байдена с Меркель, это эмбарго на импорт российских энергоносителей. А в Европе есть по-прежнему государства, которые критически зависят от импорта российских энергоносителей, и они никогда не дадут свой голос, чтобы возникла солидарная позиция по таким санкциям. Поэтому это все вот на бумажке написано, это ничем не абсолютно не подкреплено. И госпожа Меркель в Россию съездила только для того, чтобы показать в Германии, что, ребят, я старалась. Вот, ну, мы понимаем, что ничего из этого получиться не может без хорошего давления на Кремль. Но вот старалась я, не вышло.
Михаил, а вы, как вы думаете, подставят Америка, Германия, другие страны плечо Украине, которая уже теряет большую часть транзита через свою территорию? Вот встречались министры энергетики в день Крымской платформы в Киеве, немецкий, американский, украинский. Что-то там обсуждали, да, угрозу Украине от достройки Северного потока-2. Приезжала Ангела Меркель, тоже говорила о каких-то гарантиях, но Владимир Зеленский честно признался, что не понял, о каких гарантиях идет речь. Вы понимаете, с чем могут помочь Украине и смогут ли ей помочь? Но, может быть, вот когда слетает Зеленский в Вашингтон, какие-то конкретные цифры или гарантии появятся? Или на себя нужно полагаться?
Нет, я в это не верю. Я думаю, что полагаться надо на себя. Думаю, посмотрите, реальной поддержки Украины ни в Германии вы не получите, ни в Соединенных Штатах. Если посмотреть, где в Конгрессе Соединенных Штатов есть реальная поддержка Украины, ее там нет. Вот как я посмотрел, ну, может быть, 7 законодателей американских громко выступают за то, чтобы ввести какие-то санкции за антиукраинские действия России. Все, вот серьезной поддержки нет ни в Белом доме, ни в Госдепе, ни в Конгрессе.
Ну погодите, поэтому а построить какие-то мощности по производству водорода, модернизировать ГТС украинскую, как вам такие планы?
Ну а как мощности по производству водорода? Это та же самая история, что с Россией. Ну хорошо, представьте себе, что возникнут мощности по производству водорода. Во-первых, он должен быть зеленым, то есть энергия должна получать от ветра и от солнца. Этой энергии недостаточно. А второе, а зачем импортировать водород из России или с украинской территории, если любая европейская страна, располагая достаточной электроэнергией и запасами воды, может сделать этот водород путем электролиза сама, без всякого импорта за сотни и тысячи километров. Зачем это нужно? Тем более технологии там лучше. В России нет таких технологий. Хорошо, могут иностранные фирмы в Украине сделать какое-то такое производство. Но смысл-то какой? Куда гнать этот водород, хотя его можно делать на месте?
Ну вот тот же вопрос мне Владимира Мельченко задам. Владимир, а как вам вот эта водородная пилюля, которую пытаются вот дать Украине, да, уверяя, что она сладкая, вы верите в такое водородное будущее Украины как транспортера?
Водородное будущее, нельзя его отрицать, что полностью, да, потому что эта тема действительно развивается, особенно в Японии, в Германии выделяются большие деньги, в Японии уже больше 150 заправок водородных, в Германии строятся это все эти технологии, но если говорить серьезно, то для Украины развитие водородных технологий на зеленом водороде именно, да, то есть с транспортировкой и с экспортом водорода в Европу, то есть это надо все очень тщательно считать. И я думаю, что это перспектива далеко за 2030 год. Да, то есть поэтому, так сказать, я очень сомневаюсь, что водородная тема она компенсирует вот эти убытки, понесенные Nord Stream 2. Но эта тема была важна для не Германии, для того, чтобы как-то сгладить недовольство Украины. Это важно было Меркель перед переговорами с Байденом, чтобы показать, что, видите, мы Украине, значит, даем определенные компенсации, будем развивать проекты определенные взамен Nord Stream 2. То есть, ну, как только, если Nord Stream 2 заработает, то я боюсь, что эта тема может уйти так уж с повестки дня Германии, то есть, и, в принципе, поэтому Украине надо не только думать и надеяться на своих партнеров, а, безусловно, предпринимать свои какие-то действия в сфере энергетической безопасности. И, вы знаете, я бы так еще сказал, что все почему-то думают, что на сегодня самая большая проблема в энергетике – это Nord Stream 2, да, то есть это уменьшение транзита. На самом деле это не является главной проблемой на сегодня в энергетике Украины. Намного опаснее проблема – это на сегодня несовершенная модель рынка электрической энергии, которая привела сегодня же, по сути, к неплатежеспособности всех видов генерации в Украине, энергетических, и тепловой генерации, и, значит, гидро, и атомной генерации. То есть, по сути, они все в убытках, Укрэнерго, системный оператор. То есть, запасы угля находятся на критически низком уровне. По-моему, в истории Украины еще не было на такой период, на конец августа, таких низких запасов угля. Непонятно, что будет с ремонтами атомных станций. То есть финансовое состояние в электроэнергетике, оно намного опасней и намного критичней для страны, нежели запуск Nord Stream 2. Но почему-то, по-моему, не все это украинские политики понимают.
Спасибо большое за, ну, вот такой анализ, пусть он и, может быть, не очень утешительный для наших слушателей и зрителей. Это были Михаил Крутихин, российский энергетический эксперт, партнер информационно-консалтингового агентства «Русэнерджи», и Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Благодарю вас, коллеги. Это радио «Донбасс Реалии». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Для медиа разных стран военный парад в Киеве – центральное мероприятие из всех посвященных Дню независимости Украины. За пределами Украины СМИ в основном рассказывают о параде в нейтральном тоне. Исключение, как вы сами догадались, Россия. Кремлевская пропаганда негодует, особенно из-за присутствия иностранных войск.
Для медиа разных стран военный парад в Киеве – центральное мероприятие из всех посвященных Дню независимости Украины. Ни праздничные концерты, ни крымская платформа столько внимания, как положительного, так и негативного, не привлекли.
Украина отмечает 30-летие независимости. Приглашены официальные представители множества государств, в том числе и президенты стран Балтии.
В параде ко дню независимости Украины принимают участие военные НАТО и стран-союзниц. Грузинская армия тоже здесь.
Перше на параді до
впервые на параде ко дню независимости Украины военные стран-членов НАТО. Среди них, в частности, солдаты США, Канады, Великобритании, Эстонии и Латвии. Польские истребители F-16 приняли участие в параде в Киеве, посвященном 30-летию независимости Украины.
За пределами Украины медиа либо рассказывают о параде в подобном нейтральном тоне, либо вообще о нем молчат. Исключение – Россия. Кремлевская пропаганда негодует, особенно из-за присутствия иностранных военных.
На демонстрацию проекта «Антироссия» заточен практически весь военный парад. Принять участие в нем пригласили солдаты из натовских стран. В небе для солидности пролетели натовские самолеты.
Над Крещатиком реет американский флаг в составе пеших колонн делегаций зарубежных государств.
Рулят британцы, рулят американцы, рулят чехи, поляки, которые прошли по вашей площади, правильно?
Украинские медиа с гордостью говорят о технике, которая участвует в параде. Российские отзываются о ней с насмешкой, мол, все чужое, то ли западное, то ли советское.
Самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины, призванный подчеркнуть мощь ее армии, по сути, стал демонстрацией достижений в основном западных стран.
В небо поднялась авиация, в частности, и самый большой в мире самолет – «Украинская Мрія».
Большая часть техники на параде родом из СССР.
На параде Хрещатиком.
Во время парада по Хрещатику проехали 400 единиц военной техники Украины. Почти все современные разработки, которые появились уже в период независимости. Украина постепенно порывает не только с советским прошлым, но и со связями с Россией в оборонной сфере.
В те годы, когда парадов в Киеве не было, вместо них стали проводить неформальные марши защитников при участии военных, добровольцев и волонтеров. В этом году от традиции отказываться не стали. Российские медиа, как и прежде, ее осудили.
Кроме официального парада по центру города в День независимости, уже традиционно прошли те, кто в разные годы защищал границы страны. В этом году в столицу приехали более 30 тысяч людей.
Сразу после парада по Крещатику как раз и идут сегодня наследники бандеровцев.
Национальный праздник по-украински – это когда центр Киева наводняют радикалы всех мастей.
Вопреки рассказам российской пропаганды об ужасах, творящихся в Украине, никаких серьезных инцидентов за время празднования Дня независимости не зафиксировано.
Глава МИД России критически отозвался о том, что Украина теперь будет отмечать День украинской государственности вместе с Днем Крещения Руси. Он назвал это попыткой, цитирую, «приватизировать День Крещения Руси». Конец цитаты. Ему ответил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Як ви знаєте, президент теж певним чином відновив історичну справедливість і визначив, що День української державності буде відзначатися в день хрещення України Руси. Надзвичайно нервова реакція пролунала і від мого колеги Сергія Лаврова, і взагалі з Росії. Це нормально, ми маємо ставитись до цього спокійно. Безумовно, я думаю, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергія Лаврова щодо цього указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними і дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконанні російських дипломатів. Нам з вами не звикати до маніпулятивного ставлення Росії до історії, але наша відповідь на це дуже проста. Колеги, російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Тому що ми, як були на своїй землі тисячу років, тому так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. І указ президента України просто зафіксував цей факт. А спроби Москви як історичної периферії називатися центром, вони є не нові. Вони були сотні років тому. але факт залишається фактом. Двох Київів немає. Є один Київ, і це український Київ, і це столиця української держави, який був з самого початку столицею Древньої Русі. Це наша історія, це наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свободы» во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».